В нашій студії менеджер по адвокації Центру інформації о правах чоловіка Альона Луньова, а також юрист благотворительного фонду «Восток СОС» Богдан Мельникович. Добрий вечір. Будем сейчас говорить о пропавших без вести. Мы знаем, что в июле Верховная Рада Украины приняла во втором чтении, а также в целом закон о правовом статусе лиц, пропавших без вести вследствие войны, вследствие российской агрессии. Этот закон 1 августа был подписан уже президентом Украины. Соответственно, в ближайшее время должен начать работу. Что нового этот закон приносит, чем он может помочь родственникам людей, которые пропали без вести, а также в поисках пропавших без вести, будем сейчас говорить. Давайте, наверное, начнем с короткой характеристики этого самого закона. Пожалуйста, Богдан.
Ну, во-первых, этот закон вводит в украинское законодательство такое понятие, как лицо, пропавшее без вести. До этого его не существовало. Термин «пропавший без вести» употреблялся в рамках уголовного процесса, когда человек исчезал, и по этому вопросу его родственники обращались в органы полиции. А также в Гражданском кодексе содержится такой термин, как «лицо, безвестно отсутствующая особа», «безвестно исчезнувшее лицо», которое имеет несколько... другое содержание, нежели лицо пропавшее без вести, и больше относится к вопросам имущества и так далее. Этим же законом вводится понятие лица пропавшего без вести, и, соответственно, предусматривается система учета таких лиц, а также предусматривается возможность получения родственниками без вести пропавших лиц, которые находились на их содержании, пенсии по утрате кормильца без учета страхового стажа лица пропавшего без вести.
Сколько на данный момент лиц в Украине считаются без вести пропавшими вследствие войны? Алена.
Это очень сложный вопрос. На самом деле какой-то универсальной плюс-минус достоверной статистики государственной не существует. И очень разные организации и разные государственные структуры озвучивают разные цифры. По данным, например, Международного комитета Красного Креста, это примерно 1500 лиц, которые пропали без вести с момента начала конфликта, и половина из них гражданские. По данным Ирины Геращенко, она сегодня озвучила такую цифру, как 294 человека в списке. Очевидно, что их больше, и общественные организации, которые занимаются документированием фактов нарушения прав человека вследствие войны, военных действий, и говорят о цифре в 1288 человек. И, собственно, для того, чтобы понимать, а сколько же на самом деле людей пропало в конфликте в Украине, этот закон вводит особый реестр.
Алена, а почему такая все-таки большая разница? 1500 с одной стороны и 294 лица, которые озвучила Ирина Геращенко, напомню, это уполномоченная президента Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Ну, на самом деле, это вопрос статистики, как считаются лица, пропавшие без вести. Потому что полиция ведет свой реестр лиц, пропавших без вести, потому что люди пропадают во всех уголках Украины. Это такое явление, которое ежегодно, да, у нас достаточно больше 30 тысяч человек пропадают без вести и находятся. Что касается пропавших без вести при особых условиях из-за конфликтов, в связи с конфликтом, то такой отдельной статистики не существует. И в этом проблема с одной стороны. С другой стороны, если родственники лиц, пропавших без вести, обращаются в полицию, то полиция должна открыть уголовное производство. Открывается оно обычно по двум статьям. Либо 115-я статья Уголовного кодекса – это убийство, либо 146-я – это похищение человека. То есть, и в общем-то, эти все случаи растворяются в общей статистике. Именно поэтому мы не знаем адекватное количество людей, которые пропали без вести в связи с конфликтом. Плюс еще и это то, что должно быть обсуждено, а какие мы случаи считаем такими, которые связаны с конфликтом, потому что это такое широкое, ну, как бы широкое очень понятие, потому что если человек пропал в Киеве, но связан с конфликтом, будем ли мы считать это? Или мы будем говорить только о территориях? Пока подход по закону в соответствии с законом о правовом статусе лиц, пропавших без вести, это очерчивание так называемых особых обстоятельств, при которых человек пропал. И это боевые действия, это нахождение в зоне проведения антитеррористической операции, в зоне проведения операции объединенных сил и так далее.
Итак, мы имеем от 300, как минимум, лиц, пропавших без вести, до 1500, а может быть и больше. И тут я хочу еще одну цифру ввести в наше обсуждение. Это на данный момент существует 1000 неидентифицированных тел. Вот как эти цифры между собой сопоставляются?
Сопоставляются сложно. И проблема в том, что, опять же, что касается неидентифицированных тел, ведь поиски продолжаются. И это не та цифра, которая будет окончательна, к сожалению. И опять же вернусь к тому, что законодательством, законом, в частности, вводится реестр, в котором будет информация о без вести пропавших лицах от родственников, и будет посмертная информация о тех телах, которые были найдены, но пока не идентифицированы. Те тела, которые... Та информация, которая может позволить их идентифицировать. Собственно, для того и нужен реестр, для того, чтобы консолидировать информацию о лицах, которые пропали без вести в связи с конфликтом и о неопознанных телах, для того, чтобы повышать эффективность розыска, и для того, чтобы те структуры, которые, скажем, причастны к розыску лиц, пропавших без вести, имели адекватную информацию о тех лицах, которые пропали.
Закон, который был принят, он предполагает создание единого реестра лиц, пропавших без вести. Богдан, каким образом будет этот реестр создан, каким образом он будет наполняться и работать?
Ответственным за его ведение является комиссия, которая создается в соответствии с этим законом. Наполняется она также инициативно, скажем, самой комиссией. Комиссия — это орган, который актуализирует всю информацию касательно пропавших без вести от различных источников, от государственных органов, которые занимаются поиском без вести пропавших лиц или могут быть причастны к такому поиску, а также различных негосударственных объединений. Так и в результате обращения непосредственно самих родственников. Если, скажем, лицо, гражданин, человек пропал без вести, то его родственники могут обратиться в полицию и заявить о безвестном исчезновении своего родственника. Или же, в случае, если они по каким-то причинам не смогут обратиться в полицию, там, заявление не примут или другие возможные вопросы, они могут непосредственно обратиться в саму комиссию и заявить о безвестном исчезновении своего родственника. На основании всех этих ведомостей и создается реестр, который включает в себя ведомости о безвести пропавших лицах.
Я напомню, что у нас в студии юрист благотворительного фонда «Восток СОС». Вы только что слышали как раз его ответ, а также менеджер по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунева. И вот Центр информации о правах человека как раз выпустил инфографику для наших слушателей, которые нас также смотрят, показывают сейчас эту инфографику на камеру. Есть информация в этой инфографике, которая касается качественного состава пропавших без вести. Вот здесь написано, что 95% это мужчины с средним возрастом около 40 лет. Действительно, вот по сути 19 из 20 пропавших без вести это мужчины около 40 лет.
Это данные Международного комитета Красного Креста, те данные, которыми мы оперируем, потому что считаем, что то, каким образом они ведут учет и работают по обе стороны линии размежевания, является наиболее, скажем так, отвечает реальности. Поэтому да, их статистика такая, что практически все пропавшие без вести — это мужчины в возрасте от 40 лет, что достаточно серьезно, скорее всего, не скорее всего, точно ударяет по семьям, которые потеряли кормильца. Именно поэтому закон предусматривает такую норму, как социальная защита и помощь, финансовая помощь, в частности, родственникам лиц, пропавших без вести. И эта помощь касается нетрудоспособных лиц, тех, кто был на иждивении, то есть зависел от пропавшего родственника, ну и дети, конечно же. И они будут получать помощь от государства.
Давайте, наверное, немного подробнее как раз о помощи, если мы уже о ней заговорили, потому что это действительно важно. Итак, кто имеет право на помощь и каков размер этой помощи?
По поводу того, кто имеет право на помощь. Еще раз повторюсь, что это родственники лиц, пропавших без вести, которые находились на содержании пропавшего родственника. Это дети несовершеннолетние, это нетрудоспособные, да, совершеннолетние люди, Что касается формулы самой помощи, то эта помощь будет начисляться по формуле пенсии по утрате кормильца, как уже говорил мой коллега, что она, эта помощь начисляется и зависит, скажем так, в каждом конкретном случае она будет привязываться либо к прожиточному минимуму, если мы говорим, например, о детях, либо от минимальной пенсии по возрасту. Поэтому говорить ее размеры, наверное, даже от и до будет сложно. Ну, то есть какие-то пределы, потому что всегда это зависит очень от конкретной ситуации. Но что важно, что порядок выплат этой пенсии, этой помощи, он будет зависеть от срока внесения информации в единый реестр досудебных расследований. То есть через месяц после внесения такой информации родственники будут иметь право на такую пенсию. И тут стоит заметить, что у Кабинета министров Украины 3 было месяца, и еще они не закончились, на внесение изменений в свои подзаконные акты в связи с принятием закона. И если в июле закон был принят, то до октября мы уверены, что будет, во-первых, создана комиссия, потому что от нее очень многое зависит. Соответственно, будет создан реестр, потому что техническое задание для его создания, в общем-то, должна сформулировать комиссия. Ну, и будет еще раз просмотрен и внесены соответствующие изменения в порядок назначения пенсии по утрате кормильца, потому что необходимо учитывать документы, которые будут предоставлять родственники. Пока по закону эти документы не описаны, и вообще в законах они обычно не прописываются. Они прописываются как раз в подзаконных нормативных актах. И мы очень ждем, когда Кабинет министров начнет обсуждение этого вопроса, будет внесен соответствующий проект. Скорее всего, будет Министерство социальной политики ответственно за его разработку. Пока таких действий, ну, мы, по крайней мере, о них не знаем, и буквально вчера мы обратились к премьер-министру Украины с просьбой провести координационную встречу, привлечь тех представителей госорганов, которые должны будут входить в комиссию, или эти органы должны будут представлены быть в комиссии, и представителей общественных организаций, потому что, скажем, новшество и особенность этого закона в том, что комиссия будет тем органом, который сможет координировать усилия не только государственных служб, но и получать информацию от негосударственных организаций. Это очень важно с учетом того, что органы власти не могут получить информацию с оккупированной территории, не могут туда ездить и получать адекватную информацию.
Я напомню, что мы говорим сегодня о пропавших без вести. Телефон в студии 0800 750 490, бесплатно и с мобильных, и со стационарных. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, то милости просим, звоните, еще есть время. Как раз о деятельности комиссии и как раз о сотрудничестве с оппонентами или врагами, с которыми воюем. Речь идет о Российской Федерации, речь идет о так называемых ОРДЛО, отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Сегодня Ирина Геращенко, уже которую мы упоминали, говорила о том, что со стороны Российской Федерации нет никакой абсолютно возможности сотрудничать по поводу поиска пропавших без вести. Каким образом это происходит с ОРДЛО?
Ирина Геращенко сегодня говорила даже не про поиск пропавших без вести, а больше говорила про освобождение российских граждан, которые находятся в местах лишения свободы в Украине, в обмен на освобождение наших сограждан, которые отбывают наказание на оккупированной территории, либо содержатся на территории Российской Федерации. Что касается обмена информацией, то, опять же, я подчеркну, что этот закон, он носит носит гуманитарный характер. Мы говорим, что лица, которые пропали без вести, и их поиск — это гуманитарная миссия. И поэтому, например, у комиссии будет возможность устанавливать связи с неподконтрольной территорией и даже формировать поисковые группы. Сама возможность, заложенная в законе, это крайне важно. Потому что сейчас, ну, понятно, что это очень тонкие моменты. И, как сегодня говорила много раз Ирина Геращенко, такие деликатные. Но сама возможность того, чтобы гуманитарные эти миссии существовали, это крайне важно. Потому что мы можем надеяться и очень будем надеяться на Международный комитет Красного Креста, в мандат которого входит поиск лиц, пропавших без вести. И они действуют нейтрально, они могут действовать по обе стороны линии размежевания, и это значит, что они, скажем, могут действовать независимо. Тем не менее, тот факт, что государство Украины говорит, мы для того, чтобы понимать, где наши граждане, готовы сотрудничать, готовы получать информацию с оккупированной территории, это крайне важно, как раз это очень политический момент, что мы готовы для наших граждан делать много и идти на какие-то даже переговоры. Поэтому сама возможность, заложенная в этом законе, это очень важно. Будет ли она исполнена и как она будет исполнена? Я уверена, что как раз на уровне подзаконного документа, положения комиссии, это будет прописано более подробно и очень аккуратно, я думаю. Но сейчас в законе такая возможность есть.
Будут ли со стороны так называемых ДНР или ЛНР со стороны России, не будет ли блокироваться создание определенных совместных поисковых групп? Как сейчас... это происходит, например, в вопросе поиска погибших под Иловайском?
Это политический вопрос, очевидно. Мы говорим про противоборствующие стороны, мы говорим про оккупированные территории, оккупированные Российской Федерацией территории. И очевидно, что в ситуации, в которой они политически могут, скажем, ставить палки в колеса, они могут это делать. Тем не менее, важно, во-первых, что мы, как государство, говорим о том, что мы готовы. Мы готовы не менять. Мы готовы получать информацию, мы готовы помогать в розыске граждан Российской Федерации, потому что и в закон прописывает, что мы говорим о международном сотрудничестве. Если иностранный гражданин пропал в Украине, его будут также искать, как и украинского гражданина. Предполагать, как это может быть в дальнейшем, сложно, но мы уверены, что как раз то, что этот закон и эти процедуры достаточно, ну скажем, носят гуманитарный характер, что именно из-за их гуманитарности мы сможем говорить об эффективном, скажем так, процедурах, в том числе и обмена информацией и о тех лицах, которые находятся на оккупированной территории, возможно, в плену, а возможно, пропали без вести, и о тех, кто погиб. И сейчас на низовом уровне этот обмен информацией происходит. Но это всегда риск, да, когда человек коммуницирует с людьми на оккупированной территории и боится, а как это может быть воспринято. Важно, что государство говорит, для того, чтобы найти наших граждан, мы готовы коммуницировать с оккупированной территорией.
Но опять же, на уровне комиссии или на уровне общественной организации?
Комиссия, но в нее входит общественная организация. Опять же, про модальности мне говорить сейчас сложно, потому что их будут обсуждать. Я уверена, что будут обсуждать достаточно тщательно. Поэтому сейчас на уровне комиссии это может быть, но комиссия может и использовать ресурс общественных организаций.
Относительно состава комиссии, Богдан, кто будет входить в данную комиссию?
Государственные органы, которые обязаны... полномочия которых входит поиск пропавших без вести, в первую очередь это национальная полиция, которая непосредственно осуществляет оперативно-розыскную деятельность. Также служба безопасности Украины. Также, например, необходимо понимать, что под особыми обстоятельствами, которые входят в сферу действия закона, как такие, которые могут быть причиной безвестного исчезновения человека, являются стихийные бедствия, катастрофы и тому подобные события. В комиссию целесообразно были включены представители Министерства здравоохранения, Державной службы чрезвычайных ситуаций, как те, кто могут быть причастны к розыску без вести пропавших лиц в таких ситуациях. Также в комиссию были включены представители негосударственных организаций, как национальных, так и международных. Это связано с тем, что часто именно негосударственные организации имеют доступ в данной ситуации на временно оккупированной территории. И они могут располагать информацией, которая касается без вести пропавших лиц или местонахождения их останков.
Важно поговорить на самом деле об эффективности, если мы говорим о том, что закон, о том, что созданная комиссия повысит эффективность поисковой работы, то важно поговорить о том, как это до настоящего времени проходило. Сегодня, опять же, таки Ирина Геращенко, если я не ошибаюсь, были озвучены цифры о том, что в 2017 году поисковые работы были проведены на 15 участках. Я так понимаю, что речь идет о подконтрольных территориях Украины. Может быть, если я ошибаюсь, вы меня поправите. Было идентифицировано 71 человека, и 18 тел погибших были переданы в ОРДЛО. 15 участков за год, 71 человек идентифицирован. Это насколько это мало или насколько это не мало?
Это, вы знаете, это очень сложно говорить, потому что ни Центр информации по правам человека, ни Востоксос не участвуют в разыскных подобных операциях. Но, насколько мы понимаем, что все достаточно плотно связано с вопросами безопасности, разминирования территорий и других вопросов. Также сегодня на пресс-конференции присутствовал представитель организации «Черный тюльпан», который непосредственно занимается как раз такими разыскными операциями. Он говорил о том, что сложная коммуникация с Министерством обороны проходит, что у них есть много информации, которую от них никто не просит. И именно поэтому мы считаем, что комиссия может быть той площадкой, на которой общественные организации, которые имеют информацию, могут прямо передавать органу власти, который ответственен за разыскные мероприятия, эту информацию. И также важно сказать, что в эту комиссию будут входить представители Офиса уполномоченного Верховной Рады и представители Комитета Верховной Рады по правам человека. То есть мы не говорим, что это только разыскники, но мы говорим, что это и сильная, достаточно правочеловечная составляющая. Поэтому говорить о том, насколько велики цифры найденных, мне сложно. Что я могу точно говорить, что в большинстве стран мира, где подобные законы были приняты, потому что этот закон базируется на модельном законе Международного комитета Красного Креста о пропавших без вести. Он такой, он базовый, и в нем базовые нормы, которые уже работают в других странах или работали. Так вот, в принципе, принятие такого закона — это прогресс, потому что в многих странах через десятилетия подобные законы не приняты, и реестры не созданы, и комиссия не работает. У нас, для нас принятие этого закона — шанс, что во время конфликта мы сможем адекватно собирать информацию и действительно искать людей не только тогда, когда совсем родственники всю сами информацию принесут, но эффективно строить коммуникации между органами власти и между организациями, которые документируют факты нарушения прав человека. Ведь не всегда родственники идут в полицию, как вы понимаете. Иногда они не доверяют полиции, идут в общественные организации. И тогда получается, что в общественных организациях лежит информация, которая бы помогла найти, возможно, этого человека. Но им некуда ее нести, не с кем делиться, потому что родственники сказали, нет, мы не хотим обращаться в полицию. И потому для таких ситуаций комиссия, ее деятельность — это шанс того, что родственники их будут найдены.
Еще один вопрос в этой теме нам остается рассмотреть. Он касается привлечения к ответственности тех, кто причастен к насильственным исчезновениям людей. Что этот закон в этом отношении дает?
Эта статья была включена были внесены поправки в Уголовный кодекс Украины, и он был дополнен статьей 146.1 «Насильственное исчезновение». Это было связано с тем, что насильственные исчезновения, они, в принципе, могут быть причиной безвестного исчезновения людей. И, кроме того, в 2015 году Украина ратифицировала Конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений, и, согласно этой конвенции, она обязалась включить насильственные исчезновения в свое уголовное законодательство. До этого времени этой имплементации не была осуществлена, но что было исправлено в соответствии с этим законом.
Что стоит сказать, что насильственное исчезновение — это арест, задержание, похищение представителям органа власти государства или агентам государства, который действует в согласии государства, в том числе оккупационного человека, без дальнейшего уведомления его родственников, где он находится. То есть человек, как происходит очень широкомасштабно в Крыму, потому что крымская оккупационная власть использует практику насильственных исчезновений для запугивания местных граждан, местных жителей. Поэтому сейчас, по данным организации «Крымсос», в Крыму они зафиксировали 49 случаев насильственных исчезновений. Но мы должны сказать, что такая практика, когда человека задерживают люди в погонах, например, которые являются агентами государства, а потом человек безвестно пропадает, это не просто похищение, это не просто человек пропал без вести. Он стал жертвой насильственного исчезновения.
Кстати, если говорить о динамике, мы знаем, что 2014 год, наверное, очень часто пропадали люди без вести, 2015, 2016, 2017, сейчас 2018. Количество таких случаев из года в год уменьшается, я надеюсь, или динамика не настолько оптимистична?
Мы сейчас на насильственных исчезновениях, либо о пропаже
Мы говорим в целом о пропавших без вести.
Скорее всего, уменьшается, потому что те случаи, которые до сих пор расследуют, например, Международный комитет Красного Креста, и они попадают, и сейчас у них до сих пор появляются случаи 2014-2015 годов. То есть такой динамики, чтобы количество возрастало, насколько мне известно, нет.
Спасибо большое. Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра информации о правам человека, а также юрист благотворительного фонда «Восток СОС» Богдан Мельникович, были в программе «Киев-Донбасс».